Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Дорит Галендер, посол Израиля в Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый
вечер. Первый вопрос, что называется, вне протокола. Вот вы блестяще говорите по-русски. Ваша предшественница, госпожа Азари, очень хорошо говорила по-русски. Ее предшественник, господин Мильман, блестяще владел русским языком. Это что, форма, скажем так, дипломатической вежливости прислать послов, говорящих на языке страны пребывания? Или просто в Израиле русский язык – это не редкость и, скажем так, второй государственный?
Вы знаете, ваш вопрос следует разделить на несколько частей. Во-первых, мне кажется, самое правильное, что может быть для дипломатии – дипломат обязан знать язык страны, в которой он представляет свою страну. Это ответ на первый вопрос, потому что знание языка в стране, в которой ты работаешь, имеет очень важное значение.
Извините, сразу тогда вопрос. А посол Российской Федерации нынешний, который находится в Израиле, он на иврите разговаривает?
Этот вопрос связан со второй частью вашего первого вопроса. Как вам известно, Израиль – страна, в которой живут выходцы более чем из 100 стран. Ну и не секрет, что за последние 20 лет в нашей стране более миллиона человек говорят на русском языке. И даже по этому поводу...
Из какого количества? Миллион из...
Из 7,5 миллиона. Миллион 200. А даже по этому поводу очень часто задают вопрос, какой язык второй в Израиле? Задумываешься, а потом говорят, иврит. То есть...
Мой любимый анекдот, какая разница между Малаховкой и Тель-Авивом? Таки в Тель-Авиве больше арабов.
Есть в этом что-то, наверное. Знание языка, без всякого сомнения, очень важно. А русский язык в Израиле очень распространен. А мое знание языка, естественно, связано с тем, что я покинула Советский Союз в 1967 году, правда, успев там закончить среднюю школу, но с этим языком у меня связана почти вся моя карьера уже в Израиле, и пыталась сохранить и русский язык, и связь с русской культурой.
Вы, по-моему, родились в Вильнюсе.
Да, я из Вильнюса.
Понятно. То есть уж по-любому не из России.
Ну, в то время это был еще Советский Союз, да.
Скажите мне, пожалуйста, вот, ну, с языком я понял, а с точки зрения культуры, я имею в виду не просто там прочтение Чехова, Достоевского, там, насколько силен интерес к российской, русской культуре в Израиле сегодня. Я имею в виду гастроли наших театров, я имею в виду преподавание в школе или в институте произведений российских авторов. Вне зависимости от национальности, будь то Шолом Алейхем, Бергельсон или Достоевский, Толстой. Вот насколько вам кажется, русская культура сегодня в Израиле имеет влияние?
Русская культура в Израиле имеет очень глубокие корни. Это начинается с момента создания государства Израиль. Первые пионеры, первопроходцы, создатели нашего государства, в своем большинстве выходцы из России. Если мы возьмем наших знаменитых израильских поэтов, Рахель, Шлёнский и многие другие, это люди, которые приехали из России в Палестину, а потом уже это стало независимым государством, со своим родным языком, русским. Они прекрасно изучили иврит и, конечно же, писали и творили на древнем языке. Но вот эта связь и эти корни русские в культуре израильской очень видны. Если мы возьмем, к примеру, израильский фольклор, израильские песни, которые поют, иногда они становятся военными, иногда их считают народными, но это русские народные песни, которые были переведены, слова песен, которые были переведены на иврит, и они стали израильскими.
Кстати, если верить Михаилу Турецкому, когда он на концерте представляет классические русские народные песни, русский фольклор, типа там даже «Крутится, вертится шар голубой», вот этого, да?
Или «Синий платочек».
Да, или «Синий платочек», а потом оказывается, что у этого есть древнееврейский оригинал, то есть взаимопроникновение культур,
абсолютно, понимаю, абсолютно прочувствуется. Что касается вопроса об изучении русской литературы, ну, мне кажется, что «Война и мир» – это классика, которая изучается во всем мире, то же самое и в Израиле. Помимо этого, при университетах есть факультеты по изучению русского языка, русской литературы.
А гастроли наши, вот современные, эстрада, театр, они часто бывают в Израиле?
Мне кажется, нет ни одного коллектива на сегодняшний день, которого вы сейчас мне назвали, которые не были на гастролях в Израиле. Это очень востребованные всегда израильскими русскоязычными зрителями на спектакли, концерты, если это классическая музыка, джаз на Красном море, представители из России. Фестиваль Гергиева также очень популярен в Израиле и задолго-задолго приобретают билеты, чтобы на него попасть. То есть в отношении культурных связей, если мы уже перешли к этому вопросу, мне кажется, это как раз тот мост, который развивает очень многие другие направления. Кстати, этот год, 2011 год, год очень знаменательный. Россия и Израиль отмечают 20-летие дипломатических отношений.
А давайте вернемся на шаг назад. Мне почему-то помнится, но я не специалист в этом вопросе, поправьте меня, если я ошибаюсь, что, по-моему, инициаторами создания государства Израиль выступали Советский Союз и Великобритания. Это так?
Израиль до сих пор помнит голосование Советского Союза в Организации Объединенных Наций. 33 голоса за, 13 против. Среди 33 голосов, которые подняли руку за создание независимого еврейского государства, был Советский Союз. А Громыко, кстати, еще в 1947 году в Организации Объединенных Наций сказал: «Евреи – это не только национальность, это нация».
Я понял, что Громыко сыграл какую-то в этом роль. Кстати, к вопросу национальности и нации, недавно слышал выражение, которое, заканчивая как бы культурную часть нашей программы, которое меня очень вначале удивило, а потом я понял, сколько оно правильно, что евреи – это самый многонациональный народ.
Ну, я вам в начале нашей беседы уже сказала, что Израиль очень разноликое, с одной стороны, государство, потому что там живут выходцы из Йемена, из Марокко, из Румынии.
Из Черной Эфиопии.
Совершенно верно. Поэтому, действительно, вы правы.
Хорошо. У нас в стране сейчас все чаще и чаще ссылаются на опыт Израиля. В медицине, в сельском хозяйстве, в области телекоммуникаций. Но меня сегодня, честно говоря, больше волнует вопрос транспортной безопасности. Потому что вы с этой проблемой живете давно. Мы долгое время делали вид, что у нас эта проблема как бы возникает случайно, эпизодически, и сейчас вроде признали, что она у нас существует перманентно. Вот скажите мне, пожалуйста, между нашими странами в этой области есть какое-то взаимодействие?
Это взаимодействие существует уже несколько лет, потому что действительно опыт Израиля в безопасности, к великому сожалению, накоплен за долгие-долгие годы существования нашего государства. И в этом плане действительно работают и группы, которые посещают Россию. Недавно состоялся круглый стол очень интересный, в котором участвовал один из виднейших и крупнейших специалистов по безопасности. Это Яков Перри, который на протяжении десятков лет возглавлял спецслужбу «Шабак». Да, России очень интересен опыт Израиля в этой сфере.
Тогда вы скажите мне такую штуку. Вот я где-то года полтора назад, наверное, на неделю летал в Израиль в отпуск. И обратил внимание, что в аэропорту Бен-Гурион не было, в случае я их не заметил, может быть, металлических рамок. А у нас сейчас после взрыва в Домодедово металлические рамки ставят везде и подряд, тем самым создавая толпу, тем самым, с моей точки зрения, создавая все условия для террористов. Я слышал, что в Бен-Гурионе в основном вы используете психологов, то есть людей в штатском, которые ходят по зданию аэропорта и высматривают, так сказать, подозрительных, волнующихся людей. Правильно ли я слышал, и что, как вы можете прокомментировать вот эту
ситуацию? Система безопасности в Израиле, она комплексная. Если вы помните, у въезда в аэропорт останавливают каждый автомобиль, который въезжает в зону аэропорта. И уже там начинается та проверка, которая необходима для обеспечения безопасности.
Но это психологическое? Там психологи стоят или там, так сказать, с миноискателями стоят?
Там есть и оборудование, и, безусловно, опытные ребята, это могут быть ребята, которые служат в определенных частях в армии, которые обязательно всматриваются в лицо водителя, пассажиров. И это очень правильный подход к вопросу о том, как обеспечить безопасность. То есть уже у въезда в аэропорт, у вас нет свободного въезда в аэропорт, вы не можете въехать на территорию аэропорта без вот этой проверки. Это первый этап. Второй этап у тех ворот, их несколько у входа в аэропорт. Это, кстати, очень полезно знать тем людям, которые собираются в Израиль. И порой, кстати, очень жалуются на жесткое отношение к туристам и на проверки. Также стоят те люди, которые, безусловно, очень внимательно присматриваются к тем пассажирам, которые входят в зал. Ну, а потом уже идет проверка паспортная, проверка багажа, разговоры, вопросы, которые зачастую очень раздражают туристов. Но, тем не менее, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить безопасность. Это комплексный подход системы безопасности, разработанный, очень хорошо работающий. И, как я уже сказала, порой не очень удовлетворяющий того пассажира, который считает, ну почему вот меня остановили, на каком основании. Действительно, надо иметь немножко терпения, понимания, и все проходит гладко.
А скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас заговорили про терроризм. У меня нет своего ответа на этот вопрос. Все говорят о международном терроризме, это очень модная тема. Наверное, он существует, не спорю. Но мне кажется, что и у вас, и у нас, помимо международного, есть свой внутренний терроризм. И вот я бы хотел задать вашу точку зрения. Вот этот вот внутренний терроризм, он носит этнический, национальный характер, он носит социально-экономический характер, он носит религиозный характер, он носит там культурологический характер. Вот причина, первопричина терроризма в Израиле и в России, своего, я имею в виду местного терроризма.
Что касается терроризма внутреннего в России, это действительно проблема, с которой сегодня Россия сталкивается, и с которой борется и принимает меры. Поэтому я на вторую часть вопроса отвечу так, как ответила. То, что касается первой части вопроса, связанного с внутренним терроризмом, как вы выразились, в России, я немножко должна оспорить ваш вопрос, потому что понятие внутреннего терроризма в Израиле не существует. В Израиле существует терроризм арабских группировок против Израиля. И мы с этим сталкиваемся и жестоко за это платим, если я назову совершенно чудовищный террористический акт дельфинариями 10 лет тому назад, во время которого погибли ребята, которые пришли на дискотеку, и 21 человек погибли, многие были ранены. Если мы говорим совершенно о недавнем взрыве, который произошел в Иерусалиме недалеко от автобусной остановки, то есть терроризм, он в Израиле целенаправленный против израильтян. И Израилю очень тяжело приходится работать в этой сфере. И вот здесь, когда был в последний раз специалист по борьбе, простите, по борьбе с террором, он как раз указал на то сотрудничество, которое необходимо в сфере борьбы с терроризмом. Только разведывательная работа может предотвратить случаи террора.
Не идеологическая, не промывка мозгов.
Я с вами не могу согласиться. Я не могу с вами согласиться, потому что террор, он имеет свой адрес, свою цель, и пытается всеми путями совершать эти теракты. И поэтому, если действительно работать правильно, можно сократить, не избежать полностью, можно сократить случаи террора.
Я, поймите меня правильно, я вовсе не против разведывательной деятельности, агентурной деятельности. Просто мне кажется, что... я повторяю, я, конечно, не специалист, это такое дилетантское мнение. Но вот был ирландский терроризм в Великобритании. Североирландский терроризм, по-моему, так он точнее называется. И он же был побежден, в общем, идеологически, не путем разведывательной деятельности, агентурной деятельности. Да, полицейские меры, конечно, агентурные, да, но, в общем, на сегодняшний день в нем такая большая точка поставлена. Там я давно-давно не слышал про теракт, слава богу. То же самое баскский сепаратизм в Испании. В общем, там-то ведь основные усилия были сделаны на как раз идеологическое примирение, и терроризм закончится. Или я ошибаюсь?
Ну, я готова с вами согласиться, только сколько времени это заняло?
Много.
Очень много времени это заняло. Вот мы сегодня, Израиль, я имею в виду, пытается вести диалог с нашими палестинскими соседями, но, к сожалению, это даже когда начинаются мирные переговоры, мы как раз становимся свидетелями больших случаев терактов. Потому что...
Крыло ястребов, естественно,
без всякого сомнения
помешать крылу голубей.
Совершенно верно. Пытается помешать мирному процессу. История Ближнего Востока в этом плане, как известно, имеет очень длинную историю, очень длинную историю. Но мы все-таки надеемся, что процесс мирных переговоров состоится. Он был прерван неоднократно. Мы говорим о том, чтобы к нам все-таки палестинцы пришли за стол мирных переговоров, или мы к ним без предварительных условий. Жить в регионе, который постоянно должен бороться за свое существование и постоянно бороться за спокойствие, это не просто, это не сложно. Но это не значит, что Израиль, вы сами там были, это страна, в которую там не надо ездить, там опасно. То есть мы не обезопасим нигде.
Мы сегодня вообще не знаем, где безопасно. Знаете, в Японии совсем было безопасно. Поэтому... Но, так заканчивая эту часть разговора, я просто хочу обратить ваше внимание, что вам немножко проще, чем нам. У вас все-таки оппоненты, будем так их называть, они структурированы, есть с кем вести переговоры.
Но я не совсем с вами согласна в этом плане. Мы хотим надеяться, что есть партнер для мирных переговоров, пока этот процесс затягивается.
Не, ну, значит, понятно,
мы все-таки достигли мира и с Иорданией, и с Египтом. А внутри вот сегодня проблема номер один – это действительно достичь мирного договора с палестинскими соседями. Как вам известно, наш глава правительства выступил с речью в институте Бар-Илан год где-то назад, в котором определенно назвал, что Израиль готов на два государства для двух народов. И вот по этому пути мы идем, но пока результатов нет.
Хорошо, меняем немножко тему. Скажите, пожалуйста, Израиль выдает России разыскиваемых нами преступников?
Есть сотрудничество в этой области. Израиль со своей стороны готов и рассматривает этот вопрос. И с российской стороны надо отметить, также есть сотрудничество, и вот не раз происходит экстрадиция преступников.
Из Израиля вообще были запросы на экстрадицию из России преступников?
Да.
Были, и они выполняли?
Да.
Понятно. Окей. Скажите мне, пожалуйста, не знаете ли вы случайно, я возвращаюсь к культурной части нашей программы, не знаете ли вы случайно, какой процент населения Израиля смотрит наши телеканалы и слушает наше радио?
Боюсь ошибиться, но в каждом доме, где звучит русская речь, смотрят российское телевидение, израильское телевидение на русском языке, слушают радиостанции на русском языке, то есть нет отрыва. Нет отрыва от русского языка и то, что происходит в России.
Много ли россиян обучается в израильских вузах и наоборот? Много ли израильтян обучается в российских вузах?
Это вопрос очень интересный, потому что у Израиля с российскими вузами, некоторыми из них, есть договоренности об обмене студентами. Я не могу вам сказать совершенно четко, что российские, что израильские студенты приезжают на обучение в Россию. Их единицы, если они есть. А наоборот, картина совсем другая. Многие российские студенты из разных регионов приезжают в Израиль, в университет на год учиться. Есть программы обмена студентами. Даже есть программа, которая финансирует пребывание на год студента из России в Израиле. Но общего такого понимания обучения или учебы, скажем, в России со стороны израильтян я не наблюдаю. Наоборот, это процент немножко выше, но тоже недостаточно.
А в Израиле признаются российские дипломы, дипломы российских вузов?
Смотря какой профессии. Например, если речь идет о медицинском образовании, должны проходить стажировку. Угу. Если речь идет о инженерах, о других профессиях, естественно, принимается в учет и его опыт, и квалификация, специализация. Но есть области, например, юрист, уважаемый.
Не уговаривайте.
Господин Борщевский.
Не уговаривайте.
Юрист, который приедет из России в Израиль, должен пройти обучение без всякого сомнения. Он не может сразу приступить к своей деятельности.
И последний вопрос перед перерывом. Скажите мне, пожалуйста, а Израиль светская страна?
Израиль смешанная страна. В Израиле, вы знаете, есть религиозный мир, Израиль светская страна.
Формально,
в Израиле...
по конституции это светская страна?
Светская страна, где, к сожалению, как многие утверждают, религия не отделена от государства, но, тем не менее, пятница, суббота соблюдается в Израиле даже для светского населения, то есть общественного транспорта нет.
Хорошо. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Дорит Галендер, посол Израиля в Российской Федерации. Мы продолжим через несколько мгновений.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня Дорит Галендер, посол Израиля в Российской Федерации. Скажите мне, пожалуйста, а отмена визового режима между Россией и Израилем насколько повлияла на количество поездок?
Отмена визы произошла в 2008 году. Мне кажется, это как раз тот шаг, который еще больше сблизил наши страны. Могу только сказать, что за 2010 год количество туристов российских, посетивших Израиль, составило 551 тысячу. Это очень большая цифра, это очень высокий рост.
Для сравнения, вот до отмены визы, какого порядка были цифры?
На 30 или 25% это увеличило, я даже думаю, что на больше. Угу. А если мы говорим, например, про январь нынешнего года, то уже в январе нынешнего года цифра по сравнению с предыдущим месяцем того же года 30% плюс. То есть Израиль очень притягательная страна, во-первых, по своему климатическому устройству, ну и, конечно, по своим святым местам. Иерусалим – святой город для всех религий, очень притягателен, очень интересен. Израиль – страна, окруженная морями, это и медицинский отдых.
Это у нас рекламная пауза пошла?
Простите, пожалуйста, я могла бы еще очень много и долго говорить, наверное, одной бы передачи не хватило, если бы я здесь занималась рекламой. Я просто говорю о фактах, которые привели к увеличению туризма. Турист сегодня очень избалованный человек, вы понимаете, россиянин особенно, потому что он имеет право выбора. Когда человек имеет право выбора и приезжает в Израиль, во-первых, наверное, его что-то тянет в эту страну.
Вы знаете, я тоже продолжу рекламную паузу. Я могу сказать, что, конечно, вот, с моей точки зрения, Израиль уникальная страна, потому что, с одной стороны, живая история. Потому что, ну, ты можешь быть верующим, можешь быть неверующим, ты можешь принадлежать к любой конфессии. Но когда ты попадаешь в Иерусалим, то вот что-то там в крови происходит. Вот какой-то зов предков. У каждого в отдельном локейшене, так сказать, Иерусалима, но происходит. Когда-то там есть несколько точек, с которых видно и православные храмы, и католические, и
старый мечеть, город, и стена плача.
И ты, в общем, начинаешь понимать, что все эти межрелигиозные конфликты – это глупость, потому что мы все мы вот отсюда, вот, да, вот здесь вот, да. А с другой стороны, Эйлат и Красное море, где были прекрасный отдых. Я тоже не занимаюсь сейчас рекламой, я просто хотел бы после такой вот...
Так сказать, но, тем не менее, я обязана все-таки назвать, да, Мертвое море, которое является уникальным, самым низким местом на земном шаре.
А у нас Байкал есть.
Ну, я очень хочу там побывать, кстати, да.
А вот мне скажите, ну, хорошо, наши туристы поддерживают вашу экономику, 550 тысяч. А сколько ваших туристов у нас в стране?
Значительно меньше. Эти данные вы, конечно, должны запросить в вашем Министерстве туризма. Я могу вам огласить только данные нашего Министерства туризма.
А не связано ли это с тем, что в израильских средствах массовой информации в гораздо большей степени звучат голоса об опасности поездок в Россию, нежели в российских средствах массовой информации?
Никоим образом. Нет? Никоим образом. Вы знаете, я могу из личного опыта вам рассказать о своих близких друзьях-израильтянах, которые, может быть, где-то от предков имеют русские корни, а может быть и нет. Для них очень притягателен Санкт-Петербург и Москва. А даже вот есть специальные такие 10-дневные поездки. Я очень многих знаю, которые действительно приезжают в Россию. И приезжают очень довольны, им очень нравится.
Окей. А из серьезной области вопрос. А что мешает израильским бизнесменам в России?
А почему вы так ставите вопрос?
А потому что Медведев на днях говорил о том, что инвестиционный климат России, он непритягательный. Вот поэтому я спрашиваю вас, как посла Израиля, а что израильским бизнесменам, что они отмечают, что им мешает делать бизнес?
Насколько
России?
Мне известно, израильские бизнесмены очень активно и очень плодотворно сотрудничают с российскими фирмами, с российскими организациями. Поэтому я, может быть, инвестиций действительно в российскую экономику гораздо меньше, но Израиль богат своими инновациями, Израиль богат своими открытиями, своими нанотехнологиями. Понимаете, страна Израиль, основанная на пустыне, без воды, но с солнцем, превратилась в цветущий сад. И страна, которая не имеет природных ископаемых, которые не... Вот сейчас, кстати, найдены большие залежи газа
в Израиле. Да. На шельфе, да?
Да, на шельфе. А, в принципе, все развитие шло уже с начала создания государства. То есть Израиль вторая по счету силиконовая долина, хотя она не находится под одной крышей. Это лаборатории, разбросанные по всей стране. Если мы посмотрим области медицины, у нас прекрасное открытие. Если мы посмотрим в области технологий, связанных и с безопасностью, о которой мы говорили, в Израиле на передовом месте. Если мы обратимся к нашему мобильному телефону, то он бы не мог работать, если в этом мобильном телефоне не было чипа, созданного в Израиле. Система СМС создана в Израиле, потом она как-то развивалась дальше и совершенствовалась. Скайп. Это изобретение Израиля. Я могу этот список продолжать бесконечно. То есть,
Израиль сегодня это умы... в чистом виде постиндустриальная страна.
Абсолютно. Абсолютно.
Угу. Хорошо. И теперь целый блок у меня вопросов, связанных с последними событиями в арабском мире. Я имею в виду Сирию, Египет, Ливию, вот то, что там сейчас происходит. Я не прошу вас комментировать те события, наверное, вам было бы с точки зрения дипломатического этикета это не очень удобно. А вот несколько вопросов касательно Израиля. Вопрос первый. А почему в Израиле арабы не бунтовали, когда кругом бунтовали?
Вопрос очень хороший, большое спасибо. Начну, может быть, с того, что Израиль очень внимательно следил за теми событиями, которые произошли в Египте. И мы очень... дорожим отношениями дипломатическими с Египтом. Более 33 лет они существуют. Может быть, этот мир прохладный был, но было спокойствие, было понимание, был обмен мнениями. И на сегодняшний день, насколько нам всем известно, беспорядки в Египте подавлены. Там предвидятся выборы в течение полугода, года, двух лет. Время покажет. Все, что происходит в Иордании, мы тоже очень внимательно следим. Безусловно, нам не безразлично, что происходит вокруг нас. Но в Израиле, в самом Израиле, нет такого конфликта. В Израиле не существуют те проблемы, которые существуют в странах нас окружающих. Израиль – единственное демократическое общество на Ближнем Востоке. Вот назовите мне еще одну страну, в которой можно судить бывшего президента государства Израиль за какие-то, скажем, сексуальные домогательства. Или депутата парламента, или министра, которые находятся под судебным следствием. То есть мы страна очень демократическая. Наши взаимоотношения с арабским населением в стране, оно тоже неоднозначное. С одной стороны, они граждане Израиля, у них израильские паспорта, они пользуются всеми социальными льготами, они граждане Израиля. Мы не говорим
у
о той ситуации.
У них право голоса есть?
Имеют, безусловно, выборах. Безусловно, право голоса на выборах. В Израиле есть ряд арабских партий. Кстати, их в последние несколько выборов стало меньше. Но они имеют право голоса, они полноправные граждане нашей страны, получающие и социальные все права, и пенсии, и так далее, и так прочее. Поэтому сравнивать ситуации никак нельзя.
Я прошу прощения, немножко провокационный вопрос задам. Поскольку вы родом из Вильнюса, то у меня такая ассоциация возникла. Правильно ли я понимаю, что арабы в Израиле имеют больше гражданских прав, чем русскоговорящее население прибалтийских стран сегодня?
Мне не хотелось бы проводить эту параллель, но я вам ответила на вопрос, связанный с арабским населением Израиля. Да, это граждане Израиля. Лояльны ли они всегда своему государству? Это уже другой вопрос.
Ну, значит, все права есть, короче
Абсолютно.
Говоря.
Абсолютно.
Хорошо, вы считаете, что основная причина, то, что не было вот волнений арабских, это вот в этом заключается?
Без всякого сомнения.
Рискнете ли вы высказать какой-то прогноз о положении Израиля в арабском мире, ну, скажем так, по окончании всех этих конфликтов, которые сегодня имеют место быть в Ливии, в Сирии, в Египте, пока еще не устаканилось все?
Мы, как Израиль, не видим себя частью того конфликта, который проходит в регионах соседних с нами. И израильско-палестинский конфликт не имеет никакого отношения к этому. Это, без всякого сомнения, Израиль так рассматривает эту ситуацию. Израиль был, есть и будет.
Дай бог, я не против. Я имею в виду другое, что наши многие аналитики говорили, что в результате всех вот этих вот волнений через какое-то время очень может усилиться в арабском мире влияние фундаменталистов, которые Израилю не друзья, совсем не друзья. Я в этой плоскости спрашивал, видите ли вы усиление фундаментализма в соседних странах? И, соответственно, больше агрессии в отношении Израиля, я имею в виду риторической агрессии, слава богу, не военной. Или это, скажем так, мнение наших аналитиков, которые у вас, ну, не находят поддержки?
Почему же? Мы, как я вам сказала, очень внимательно следим за тем, что происходит. Мы, естественно, без всякого сомнения, с опасением смотрим на влияние исламских фундаменталистов, без всякого сомнения. Мы, естественно, следим за тем, что происходит в Египте с братьями-мусульманами. У меня недавно была встреча с послом Египта здесь, в Москве. Совершенно необыкновенный человек, с которым мы долго сидели. И без всякого сомнения, среди прочих вопросов, которые мы обсуждали, был вопрос о взаимоотношениях будущих с Египтом после ухода Хусни Мубарака. И он мне однозначно сказал, что Египет хочет жить в мире, что Египет смотрит на свою страну для того, чтобы эта страна пришла к какому-то расцвету. Сегодня молодежь, которая все это организовала, без всякого сомнения стремится к какой-то другой жизни. Естественно, жить в стране, развивать ее и думать о каких-то, не дай бог, военных действиях, это неправильно с точки зрения очень многих специалистов в Египте. Без всякого сомнения, там будут выборы. Эти выборы дадут какие-то результаты. Но если вы обращаетесь к аналитикам, то я тоже читаю эти анализы и очень внимательно слежу за ними, могу сказать, что там разделение, без всякого сомнения, будет. Будут представители и братьев-мусульман, но это не будет превалирующей частью, например, египетского истеблишмента.
Извините, если следующий вопрос будет бестактным, если таковым, то не отвечаете. Но просто мне чисто по-человечески очень интересно. В массе своей израильтяне считают своими друзьями, гарантами безопасности, помимо самого государства Израиля, израильской армии, все-таки больше американцев или России сегодняшнего?
Нельзя рассматривать этот вопрос как вопрос однозначный. Действительно, Соединенные Штаты долгие-долгие годы были верным союзником и другом Израиля. Никто это не скрывает, мы об этом говорим открыто. Но ситуация с россиянами за последние годы получила очень положительный поворот в понимании проблем Ближнего Востока, в понимании проблем Израиля, в значении Израиля, несмотря на то, что это небольшое государство, но государство с большими достижениями. И вот те отношения, о которых я говорю, и вот это сотрудничество в разных областях, и внимание России к израильским достижениям говорят о том, что у нас новый партнер, что мы можем говорить на уровне глаз, мы можем высказывать свои мнения, свои претензии и свое несогласие. То есть сегодня Израиль видит в России своего партнера.
В Израиле Ну, в любой стране есть, конечно, коррупция, но что-то я давно не слышал про какие-то уж особо громкие коррупционные скандалы в Израиле, и не слышал разговоров о том, что там уж больно сильно развита коррупция. А есть ли у вас какой-то рецепт, как нам бороться с нашей коррупцией?
Ну, вы пригласили неправильного человека сегодня в вашу передачу для таких рецептов.
Хорошо, тогда вопрос иначе. А был ли в истории Израиля период расцвета коррупции?
Периода расцвета такого понимания, конечно, не было, но были подозрения во взяточничестве, в каких-то связях семейных, в тех или иных компаниях или учреждениях. Это все очень строго просматривается государственным контролером, который ежегодно делает отчет. И, конечно же, судебными процессами, которые мы не скрываем, они открыты и против министров, и против депутатов парламента. То есть у нас есть наказание за это. И, конечно, отставки, которые заставляют вот в таких ситуациях человека, занимающего ведущие посты, уходить с него.
Я хочу на секунду вернуться к теме терроризма. Чисто человеческий вопрос. Вот Израиль уже много-много лет живет в атмосфере террористической опасности. Мне интересно, а вот по-человечески, на бытовом уровне, люди к этому привыкают? Вот вы, когда находитесь в Израиле, вы привыкаете к террористической опасности?
Я об этом просто не думаю. Живем нормальной жизнью.
То есть привыкаете?
Наши дети ходят в школу, они ходят на пляж, они ходят в кружки, они занимаются спортом, детки ходят в детские сады, ездят на экскурсию. То есть мы живем нормальной жизнью.
Кстати, вы сейчас сказали о детках. У вас, по-моему, сын.
У меня два сына.
Два сына. А они по-русски говорят?
Старший говорит очень плохо, коряво. Младший понимает, но не говорит по-русски. Они родились оба в Израиле, и как-то так получилось. Очень странно в доме, в котором все-таки русская речь звучит и говорят, но особо не хотели знать этот язык. Позже они об этом очень сожалели.
Но это, видимо, было в тот период, когда отношения были прохладненькими между Россией и Израилем.
Нет, это не имело отношения с тем, какие отношения были между Израилем и Россией, потому что наши друзья, наше окружение, мы, в принципе, очень часто, встречаясь, говорим и на иврите. Хотя русский тот язык, который тоже всегда звучит. Но няни всегда были ивритоговорящие, садики ивритоговорящие, школы. И поэтому для них русский язык – это был язык родителей. Например, бабушка и дедушка пытались с ними говорить на идыш. Мой старший сын, что это очень странно, не все, он знает идыш. Младший этого языка не хотел знать. Вот английский, французский и иврит.
Личный вопрос, если можно, ответьте, если нет, то... Я, знаете, я первый раз беседую с дипломатом в эфире, поэтому не знаю, не всегда знаю, какие вопросы удобно задавать, какие нет. А вот вы с мужем дома говорите по-русски или на иврите?
На двух языках.
На двух. То есть, если вы его ругаете, то на русском.
А абсолютно если... верно.
Точно?
Вы знаете, мы 40 лет живем вместе, уже как бы не о чем спорить, уже друг друга понимаем с полуслова.
Понятно. А если можно, расскажите просто, как вы дошли до должности посла?
Я получила предложение стать послом Израиля в России от министра иностранных дел. По израильскому законодательству каждый министр иностранных дел имеет определенную квоту, 11 человек, на свои назначения. Я личное назначение.
А до этого, вот я имел в виду не как вы стали послом, а как вы пришли к этой должности, вот чем вы занимались. Я так понял, что школу вы закончили уже в Израиле.
Нет, да? Школу я закончила в России.
В
университете я училась в Израиле. И долгие-долгие годы работала на радиостанции «Голос Израиля» из Иерусалима.
Здравствуйте, коллега.
Здравствуйте, коллега. Очень приятно. Начала свою карьеру на радио в качестве диктора. Это было очень много лет тому назад, будучи студенткой Иерусалимского университета. Но в Израиле очень принято, что все студенты работают. Я вот начала работать тогда на радио. Закончив университет, я осталась работать на радио. И до вот отъезда в Москву возглавляла 16 лет русскоязычную радиостанцию, радиостанцию РЭКа в Израиле. А вообще русское радио – это интересно, если вас это интересует. Радио на русском языке в Израиле существует с 1958 года.
Угу.
То есть в даже законе израильского парламента есть право на существование радиостанции на разных языках, так как Израиль – это страна евреев, прибывших из диаспоры, говорящих на разных языках в странах своего исхода, то есть передачи на румынском, английском, французском, испанском и так далее, на 12 языках. И среди них большую часть радиопередач занимает вот в комплексе этих языков передачи на русском языке.
Я так понял, что вы продолжаете, по-моему, традицию первого советского посла в Израиле, господина Бовина, который тоже был журналистом и стал послом. Знаете, потом, по-моему, послом был Дементьев, поэт.
Нет, он был спецкором.
Спецкором был?
Он был спецкором. А что касается Александра Бовина, то в Израиле помнят его, потому что это было очень интересное явление. Он прибыл в Израиль в качестве посла Советского Союза и буквально за очень короткое время стал послом России в Израиле. Да, это очень знаковая фигура. Это знаковая фигура и в наших отношениях, которые как раз были возобновлены после большого перерыва в 1991 году. Бовин внес очень весомый вклад в развитие наших отношений.
Я бы сделал пас, что вам что от журналистов в политике, в дипломатии большая польза может быть.
Вполне, вполне.
Хорошо. У меня есть в передаче такая железная традиция.
О которой вы мне не рассказывали, кстати.
О которой вам не рассказывал, да. И сейчас поставлю вас в неловкое положение, заранее предупреждаю, готовьтесь. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. Три указа, которые вы подпишете, три закона, три указа, темы, на какие темы они будут?
Действительно, вопрос непростой. Я думаю, что президент в последнее время издал немало указов. Но мне кажется, что первым долгом Россия, которая тоже очень изменилась, и тоже 20 лет, кстати, новой России, пошла по очень верному пути отношений и развития отношений с очень многими странами. Трудно. Вы знаете, это в школах бывает. Вот ученику говорят, что ты на один день директор школы. Ему гораздо проще, мне кажется, потому что он находится. Президенту России приходится справляться с очень сложными проблемами. Но мне кажется, одна из проблем – это вопрос о том, как избавить Москву от таких пробок.
Визирую.
Очень злободневный вопрос, который необходимо решить.
Второй указ,
наверное, связан с... Я иду по социальной линии, которые, безусловно, связаны...
Это ваши полчаса, по любой.
Которые связаны, без всякого сомнения, с вопросом уровня жизни ветеранов Второй мировой войны. Мне кажется, этот вопрос, потому что мы должны этим людям должны за их борьбу, за их сражение, за их стойкость, за их мужество. И третий вопрос, очень важный вопрос, это молодежь.
А вот тут поподробнее.
Опять-таки, я, как вы заметили, не подготовлена абсолютно к этому, и поэтому я выстраиваю приоритеты, которые я вижу и для своей страны, исключая пробки, кстати. А все остальное, без всякого сомнения, модель может быть использована и в Израиле. Мне кажется, что молодежь – наше будущее. И от молодежи зависит будущее страны, как она вообще, эта страна, ваша, наша, любая другая, будет выглядеть. Патриотизм молодежи, отношение к образованию, отношение к своему близкому, воспитание молодежи – это вопросы, на мой взгляд, очень насущные.
То есть вы больше про нравственность и про мораль, нежели про спорт и физподготовку?
Вы знаете, одно другому не противоречит. Это все можно сделать в комплексе. Но я вам назвала, вы мне дали задание. Да. Три. Я вот так вот на это ответила.
Хорошо, спасибо. Вопрос, который я задаю не всем. Ваш любимый анекдот.
Встречаются два мужчины. Один говорит, твоя жена еще настолько красива. Он говорит, о да, но это занимает гораздо больше времени.
Хорошо, спасибо. Я напомню радиослушателям, что у нас в эфире была госпожа Галендер, посол Израиля в Российской Федерации. В заключение я вот о чем хочу сказать. Есть известное выражение о том, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Ну уж, наверное, в первую очередь это относится к дипломатам и к адвокатам. Да? Тут мы с вами сродни. Я хочу вас искренне совершенно поблагодарить за то, что вы, во-первых, согласились сюда прийти, а во-вторых, за то, что отвечали на все мои вопросы, хотя у вас, естественно, было, у вас дипломатический иммунитет, вы могли вообще не отвечать. Но вы отвечали на те вопросы, на которые даже не всегда, ну, скажем так, безрисково отвечать послу иностранного государства. И вот в этом для меня... Лично для меня, по крайней мере, не знаю, согласятся со мной радиослушатели или нет, и есть ярчайшее проявление новых отношений между нашими странами. Мы не боимся друг друга. И здесь, в радиоэфире, и в политике, и в военном сотрудничестве, и в научном сотрудничестве мы друг друга не боимся. Это колоссальный шаг вперед по сравнению с тем, что я помню по своей молодости.
Господин Борщевский, разрешите мне тоже сказать несколько слов в заключение. Во-первых, поблагодарить радиослушателей за внимание и за те, которые находятся сейчас у радиоприемников. Пожелать им всего самого-самого наилучшего. И хочу сказать совершенно откровенно, что мне было очень приятно провести с вами вот этот час, который спасибо. Пробежал буквально незаметно. Мы бы, конечно, могли говорить еще об очень многих темах. И интересных для радиослушателей и для вас как ведущего. Спасибо за то, что вы меня пригласили.
Спасибо, всего доброго. В эфире была программа «Дуралекс». Гостем программы сегодня была госпожа Дорит Галендер, посол Израиля в Российской Федерации. Всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Дуралекс».